«Пусть будет так», — тихо сказал Августин, хотя все еще не понимал, о каких врагах идет речь. «Они гоняли тебя, словно гончие зайца от Утгарда до сих мест. Сейчас они ищут тебя по всей округе, и тебе предстоит еще не раз встретиться с ними». «Встретиться, чтобы сразиться». «Я помню», — отозвался Августин, и зернышко Саама перекочевало с ладони Хатоя в его ладонь. «Но они охотятся за тобой, не зная, что ниточки их жизни в твоих руках, Августин. Я был свидетелем того, как пантера, несчастное существо, разлученное со своим физическим телом, говорила с тобой. Ей удалось оставить с носом тех, кто наложил на ее уста печать молчания, и сказать тебе то, что она тщетно пытается сообщить всему миру уже несколько лет». «Но она не сказала мне ничего такого», — вздохнул Августин, и в его мозгу пронеслись эпатирующие картины последнего свидания с пантерой. «Такого она, может быть, и не сказала. Но то, что нужно, ты, обаятельный белый барс, уже слышал. Я тень, я свиристель, убитый в лед подложной синью, взятый в переплет окна». «Да, я слышал, это любил мой отец», — сказал Августин. «В этом стихе есть все, что нужно, чтобы уничтожить наших общих врагов и остановить наступление кошмарного рая виртуальной инициативы». Августин не понимал, чем таким не потрафила Хатоя виртуальная инициатива. Но замечание насчет уничтожения общих врагов пришлось ему по душе.
«Ты положишь зернышко Саама под язык и закроешь глаза», — грохотал в ушах Августина голос Хатоя. Перед его внутренним взором расплывались шустрые круги и сверкали крохотные звезды. «Космос? Хаос? Ничто? Саама заставит твой мозг заиграть. Ты станешь первой скрипкой в оркестре мироздания. Совершенная пустота в обличии Господа Бога будет указывать тебе путь своей дирижерской палочкой», — нараспев говорил Хатой. Тело Августина становилось невесомым и прозрачным, казалось, свет пронизывает его насквозь, не зная преград. «Ты доверишься всему, что будет происходить вокруг тебя, ты не будешь сопротивляться, ты будешь принимать все, что увидишь, и ты запомнишь все». Хатой убаюкивал Августина, чье распластанное на тростниковой циновке тело уже, казалось, не принадлежало ему. Оно лежало само по себе. Неодушевленный кусок мяса, никому не нужный, чужой, сидящий у изголовья Августина Хатой, был ему хранителем. «Ты попадешь туда, где сохраняется все, произошедшее во Вселенной». Вкрадчивый голос Хатоя звучал, как казалось Августину, в каждой клетке его мозга. Он был растворен в пространстве. Он был его единственным проводником в бестелесном мире Саамы. «Сейчас ты сделаешь мысленные усилия и пустишься на поиски. Тебе нельзя задерживаться. То место, где ты сейчас находишься, не должно стать для тебя просто музеем вечности, иначе тебе не найти выхода назад. Ты должен сказать всем, зачем ты пришел, иначе они не отпустят тебя назад. Скажи им, зачем ты пришел. Скажи им, что тебе нужен свиристель, убитый в лед. Скажи им, что ты хочешь понять», — шептал Хатой на якутском. Но, как ни странно, Августин прекрасно понимал его. Керосиновая лампа освещала линогравюру с неведомыми пейзажами и невидимыми ландшафтами. «Теперь смотри во все глаза и слушай во все уши. Саама поможет тебе понять смысл. Я не оставлю тебя. Я просто не буду мешать тебе», — сказал Хатой и надолго замолчал, положив свою большую ладонь на лоб Августина. Часть седьмая. Обгоревшие стволы сосен подпирали темнеющее небо. По ним еще перебегали язычки пламени, а внизу уже давно все было кончено. Все, что могло гореть, сгорело, все, что могло расплавиться, расплавилось. От обломков вертолета К-106 остался только закопченный каркас, бронированное днище и титановые пилотские кресла. Двигатели, вырванные взрывом еще в воздухе, валялись где-то очень далеко. В пилотских креслах покоились останки двух человек. Первый сгорел почти полностью. От него остались разве что несколько костей и развалившийся череп. Второй оказался крепче. В абсолютной пустоте вспыхивали и гасли далекие молнии. Не было ни мыслей, ни симулированных эмоций, ничего. Был только безучастный внутренний голос. И этот голос вел медленный отчет. 78%. Спустя минуту
79%. Из ядра регенерации, находившегося в наиболее защищенной зоне несущего каркаса в центре груди, глубоко под землю уходили несколько тонких щупальцев. Как корни ненасытного хищного растения, но только в сотни раз быстрее, они высасывали из почвы питательные вещества, не брезговали дождевыми червями и с жадностью набросились на задремавшего крота. В дело шло все, что могло быть использовано как строительный материал для новых тканей. 85%. На месте оторванной правой кисти неспешно вырастала новая. От сгоревшего лица с треском отвалилась черная корка. На ее месте проглянула свежая кожа, два комочка слизи сгустились в белки глаз, появились зрачки. Ровная поверхность новорожденной матовой кожи треснула, трещина углубилась и разошлась в стороны. Так зарождался новый род. 95%. На лысом черепе заколосились волосы, вокруг ушных отверстий выросли привычные улитки ушей. Без них было нельзя. Без них страдало качество обработки акустической информации. 100%. Аварийная регенерация завершена, все основные системы функционируют нормально. Щупальца ядра регенерации втянулись обратно. После этого появились мысли. Пьеро, теперь он снова знал свое имя, встал и пошевелил конечностями. Все в норме. Конечно, это был не тот красавчик, который ворвался сегодня днем в квартиру Августина. Восстанавливать весь макияж было некогда. Лицо Пьеро напоминало диковатую маску. На ней были только глаза, чтобы видеть в оптическом диапазоне, рот, чтобы говорить со своим шефом, и два отверстия химических анализаторов, которые некогда было приводить в соответствие с модельным римским носом. Одежды на Пьеро не было. К шоссе Москва-Воронеж вышел человек, производящий впечатление обглоданного собаками трупа. У него были ступни и часть ножной мускулатуры, голый скелет грудной клетки, ладони и обнаженные сухожилия на руках. Лицом он походил на детище доктора Франкенштейна. Часть восьмая. Августин оказался в реальном земном мире. Все было вполне обыкновенным и вполне подмосковным, если не считать того, что своего тела Августин не видел. Но это не смутило его. Загадочный пароль «Пантеры» — вот единственное, что интересовало его по-настоящему. Какой-то человек с коротко подстриженной каштановой бородой и старомодными бакенбардами прохаживается возле автофургона. Вот он наклоняется и вынимает из радиаторной решетки машины насекомое. Это оса. Он аккуратно прячет осу в коробок и возвращается к себе в кабинет. Августин следует за ним, но человек с бакенбардами, похоже, не замечает его присутствия. Вот пойманная оса лежит на ложе молекулярного анализатора. Тот, что с бакенбардами, споро управляется с клавиатурой хитрого прибора. Делает какие-то анализы. «Отлично», — говорит он сам себе. Затем он извлекает из-под крышки часов крохотный инфокристалл, заманчиво поблескивающий, притягивающий взгляд. Августин наблюдает за ним, паря под потолком. Человек с бакенбардами знает о жизни ос все. Почетное место в его кабинете занимают общественные насекомые Анри Фабра. Но Августину не досуг. Он наблюдает за тем, как человек подцепляет на тончайшую иглу крохотную каплю полупрозрачной жидкости. Заворачивает кристалл в тончайшую полипропиленовую пленку, прикасается к пленке иглой и приклеивает сверток к брюшку осы.